говорит Радио Свобода. В Набережных Челнах судят главу татарского общественного центра Рафиса Кашапова. Это первое дело о призывах к сепаратизму, дошедшее до суда. Московские уличные музыканты протестуют против гонений со стороны полиции. Оксфордский профессор Тимоти Гартон Эш рассказал Радио Свобода о том, чем руководствуется Владимир Путин в своей внешней политике. Это некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 3 июля. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Городской суд Набережных Челнов начал сегодня рассматривать дело татарского активиста Рафиса Кашапова. Он возглавляет татарский общественный центр в этом городе. Кашапова обвиняют в возбуждении ненависти или вражды и публичных призывах к сепаратизму через интернет. 56-летний активист провел в следственном изоляторе уже больше полугода, и, по словам его адвоката, здоровье Кашапова ухудшается. Международные правозащитные организации выступили в поддержку Рафиса Кашапова. Правозащитный центр «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Это первое дело о призывах к сепаратизму, дошедшее до суда. С подробностями о деле Рафиса Кашапова корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Рафис Кашапов был задержан в самом конце 2014 года. 28 декабря в его доме в Набережных Челнах прошел обыск, в ходе которого были изъяты ноутбук и средства связи. Арестованный Кашапов был этапирован в Казань. Как сообщалось сначала, следователи интересовались поездкой татарского активиста в Турцию, из которой он вернулся буквально накануне ареста. Там, по словам родственников, Кашапов проходил лечение и одновременно проводил акции в поддержку тюркских народов и крымских татар. Позднее стало известно, что претензии к Кашапову возникли у следствия из-за его записей в социальной сети ВКонтакте. Речь идет о четырех постах. Это три текста с заголовками «Крым и Украина будут свободны от оккупантов», «Вчера Гитлер, Данцик, сегодня Путин и Донецк», «Защитим Украину и весь тюркский мир» и фотоколлаж под названием «Где Россия, там смерть и слезы». В связи с этими записями было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Согласно выводам экспертизы, которую провели по обращению следователей, в текстах Кашапова целенаправленно разжигается ненависть к таким категориям, как русские, российская власть, оккупационные власти полуострова, президент Владимир Путин. Кроме того, статьи татарского активиста, по мнению следователей, формируют негативное отношение к действиям российской власти в Крыму и представление о незаконном присоединении полуострова к России. Сторона обвинения также считает, что в публикациях Кашапов утверждает, что Крым не является территорией России и призывает к действиям по защите полуострова от российской оккупации. Эксперты из информационно-аналитического центра «Сова» еще в январе ознакомились с записями Рафиса Кашапова и не обнаружили в них состава преступления. Цитирую. «С нашей точки зрения, все три текста, четвертый материал представляет собой плакат с фотографиями жертв российских военных операций, объединяют идеи солидарности с Украиной и крымскими татарами, незаконности аннексии Крыма и неприятия действий российской власти. Никаких признаков возбуждения ненависти на национальной почве в этих материалах нет», пишут эксперты центра «Сова» в своем заключении, напоминая также о том, что, согласно разъяснению Верховного суда, критика российской власти не должна рассматриваться как повод к применению антиэкстремистского законодательства. Сам Рафис Кашапов не отрицает факты публикации текстов в интернете, однако не считает, что они нарушают закон, поясняет адвокат активиста Раушания Камалова.
Он не отрицает того, что это его текст. Факт размещения этих текстов в интернете, но он считает, что в этих текстах абсолютно нет состава преступления, то есть это его политические взгляды. Он считает, что таким образом пытаются оказать на него давление, потому что он все-таки достаточно продолжительно занимается общественно-политической деятельностью, в том числе и по защите прав тюркских народов. Если он защищает права тюркских народов, это ни в коем случае не значит, и в текстах этого нигде нет, что он противопоставляет их каким-либо другим народам. Его позиция, что права, например, тюркских народов ущемляются, и он хочет их отставить абсолютно правовыми способами, методами, и он считает, что подвергается репрессии за свою общественно-политическую деятельность. Но держится он, в принципе, неплохо, хотя в последнее время у него значительно ухудшилось состояние здоровья, и возраст уже сказывает. Пока он все-таки верит в то, что справедливость восторжествует, и он будет оправдан.
При этом сама адвокат Рушания Камалова опасается, что суд может и не услышать доводы защиты.
Человек выражал свою гражданскую позицию, выражал несогласие с действиями государственной власти, президента. Правильные это взгляды, неправильные. Это уже за скобками, в принципе, уголовного законодательства должно находиться. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы суд прислушался к нашим доводам. Но пока на основе предварительного слушания, к сожалению, пока нас не очень услышали. Мы заявляли ходатайство об исключении доказательств экспертизы, которая была проведена по делу. Но, к сожалению, суд не удовлетворил это наше ходатайство. Это лингвистическо-психологическо-политологическая экспертиза. И мне кажется, что выводы весьма и весьма спорны. Хотелось бы ходатайствовать о вызове этих экспертов, проводивших экспертизу в судебное заседание, и пытаться все-таки спросить проведение повторной экспертизы, как минимум. Экспертиза – это основное доказательство, только на основании частного мнения определенных специалистов они усмотрели в высказываниях Кашапова определенные вещи, которые потом следователям были охарактеризованы как состав преступления.
Полагает адвокат Рушания Камалова. 56-летний Рафис Кашапов возглавляет татарский общественный центр в Набережных Челнах. В 90-е годы эта организация активно выступала за предоставление Татарстану суверенитета, но потом отошла от большой политики. Сейчас центр выступает за сохранение национальной идентичности татар, их языка и культуры. Рафиса Кашапова неоднократно судили в 80-х годах. В 2003 году активист был жестоко избит, он получил 18 переломов костей, а после этого арестован по обвинению в разжигании межнациональной розни и межрелигиозной вражды. Он провел в СИЗО 3,5 месяца, а через год был оправдан судом в связи с отсутствием состава преступления. В 2009 году Фемида была уже не столь благосклонна к татарскому активисту. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку и приговорили к 1,5 годам условно. Брат-близнец Рафиса Кашапова, Нафис Кашапов, проживающий почти 10 лет за пределами России и получивший политическое убежище в Польше, признается, очередной арест брата не стал неожиданностью. По его мнению, преследование Рафиса Кашапова может закончиться только со сменой власти в России.
В тюркском мире наша фамилия достаточно известна. Мы уже работаем с тюркским народом давным-давно, с 1979 года. Не только политически у нас, и как журналисты, и как правозащитники – митинги, пикеты, брата вряд ли будет освободить. Весь случай, сколько можно ожидать, так как Янукович убежал, и Юлия Тимошенко вышла на свободу. И у меня такой прогноз, пока Путин будет править Россией, брат будет сидеть. Он 4 митинга организовал против путинского режима. Поддержка крымстатар, поддержка тюркских народов, особенно поддержка Украину, чтобы остановить войну. Он был организатором Турции. Вот за что его наказали. Из-за политики арестовали. Неожиданности для меня нет. Он уже и психушка сидел. Сначала избили, 18 переломов. Через 7-8 месяцев его сажают в тюрьму. В тюрьме, короче, его не смогли сломать. Отправили психушку сделать психом. Он объявил сухую голодовку. Я у брата был. Врачи, короче, на руках ее, короче, принесли. Брат говорит, не знали, что ли, говорит? Я, говорит, неделю назад, как голодовку, говорит, объявил. Я говорю, мне ничего никто не сказал. В свое время был телемост Березовский, Англия и Татарстан, Казан. По телемосту вопрос задали. Один из братьев Кашаповых находится в психушке. Березовский обещал, что смогу, все помогу, все сделаю. Он слово сдержал. Вопрос, конечно, подняли и Конгресс США, Швейцария тоже подняли. Тогда, конечно, солидарность зарубежных стран очень сильно, очень хорошо была.
А это когда было?
В 2003 году. То, что брата посадят, потому что мы близнецы, данное расстояние в счете у нас есть. Я брату сказал, тебя арестуют, посадят, потому что, говорит, очень сильно тему развернул. Я говорю, если вернешься, тебя посадят. Посадят, так посадят. Я, говорит, всегда буду бороться, за рубежом, говорит, не собираюсь. Я, говорит, вернусь, буду воевать против этого режима. Вот у меня последние слова, когда он в Турции был. И через 2 дня его посадили.
Рассказывал Нафис Кашапов. В январе этого года международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку Рафиса Кашапова. В мае правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным, рассказывает член совета центра «Мемориал» Сергей Давидис.
В случае Рафиса Кашапова это совершенно очевидная интерпретация следствия, причем совершенно безосновательно. Ему вменяется разжигание ненависти и вражды к сложной социальной группе, состоящей из русских, оккупационных властей Крыма, президента. Мы почитали эти тексты, посмотрели этот коллаж. Там и близко нет того, что можно было бы рассматривать как призывы к насилию, дискриминации. Там есть осуждение российской агрессивной политики в отношении Украины, в отношении Крыма, в отношении крымского татарского народа. Рафис Кашапов имеет достаточно большой бэкграунд татарского национализма, исламизма. Но это все, в общем, не относится к делу, потому что мы всегда оговариваемся специально, что признание человека политзаключенным не означает, что мы согласны или одобряем все то, что он высказывал. Дело не в этом, в том, что вот в этом конкретном преследовании есть, с одной стороны, явное нарушение закона, в его действиях нету ничего, что могло подлежать уголовной ответственности, и очевидный политический мотив, связанный с агрессивной пропагандистской кампанией в отношении Украины и тех людей, которые публично выражают несогласие с политикой Российской Федерации в Украине. В его текст наибольшие споры вызвала у нас в мемориале декларация о том, что русские после распада Золотой Орды захватили образовавшиеся на ее осколках ханства Сибирское, Астраханское и другие. Это самое страшное в отношении русских, что в этом тексте есть. Совершенно очевидно, что это просто объективный исторический факт, который не содержит никаких моральных оценок.
Говорил Сергей Давидис. В конце июня по решению городского суда Набережных Челнов срок содержания под стражей Рафиса Кашапова был продлен до 26 августа. Защита намерена оспорить этот арест в Верховном суде Татарстана. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Московские уличные музыканты в последнее время стали объектом пристального внимания правоохранительных органов. Настолько пристального, что сами они говорят о настоящей кампании преследования, развязанной полицией. В четверг на Арбате прошла акция протеста музыкантов. А вот что говорится в их обращении, опубликованном на страничке организаторов акции в Фейсбуке. Полиция бросается на артистов, отводит их в отделение, конфисковывает инструменты, выписывает повестки в суды, которые приговаривают их к огромным штрафам по разнообразным статьям, на какую только хватит фантазий. Обычно 10 тысяч рублей за устройство несанкционированного собрания зрителей. Музыканты требуют привлечь к ответственности полицейских и других представителей власти, незаконно преследующих уличных артистов. Музыканты требуют у властей прекращения преследований путем отдачи соответствующих распоряжений. Музыканты требуют принятия всех необходимых мер для легализации уличной музыки. Конец цитаты. О ситуации, сложившейся вокруг уличных музыкантов, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Олегом Макряковым, одним из организаторов акции протеста уличных артистов. Он с 1992 года выступает на улицах Москвы.
Год назад на Арбате Максима Девизова, уличного музыканта, в очередной раз задержали, и он подал на полицию иск на повреждение его гитары. Полиция начинала нервничать, и вот после этого они из мести начали вообще искать способов задержания музыкантов, ну, по любым поводам. То есть вот осень, зимой, весной просто начали хватать всех подряд. Мы начали выходить на улицу, мы прошлой осенью провели большой митинг, заявили и провели его с требованием легализации уличной музыки. Мы не были услышаны. Еще поводом к раскрутке стало задержание и штраф Сергея Даймонда на Никольской в августе прошлого года. Мы после этого как раз собрали митинг и начали, ну, как бы усилили вот эти вот подачи жалоб на полицейских. Вот. И вот лавинообразно они начали нам отвечать своей местью. На Никольской, вот где задержали Даймонда, там свои дела, там бизнес у этого мелкого начальства. И там штрафуют по статье 20.2, то есть нарушение закона о митингах. И штрафуют музыкантов на 10 тысяч стандартно. На Арбате происходит тоже по этому же принципу. Вот. Поэтому мы выходим на акцию, на пикет. Менты начинают нас прессовать усиленно. Мы опять выходим. Они опять нас начинают мстить. То есть они на некоторое время затихают, когда приходит пресса вместе с нами. Они разбегаются по углам, Вот, а потом, когда прессы нет, они ловят там кого-нибудь и штрафуют.
Когда вы говорите, что музыканты подвергаются репрессиям, это как выглядит?
Есть несколько вариантов. Или он говорит: «Все, сворачивайся». Это самое грубое, подлое вот высказывание. «Все, сворачивайся». Ко мне уже больше так не подходят те, кто меня знает, потому что я тут же пишу, подаю жалобу по 02. Значит, либо он может сказать, что все, сворачиваемся и уходим, либо просто показать движение рукой крест-накрест, что типа я его должен понять. При этом он не собирается представляться. Вот. Ну, ко мне они уже подходят, представляются. К молодым ребятам и девчонкам они не представляются. Вот, может пнуть комбик. Вот, может просто сказать, что все, собираемся, едем с нами. После этого вместе с аппаратурой его забирают, привозят в отделение, аппаратуру арестовывают, ему выписывают музыканту повестку о том, что он должен явиться в суд. И в суде штрафуют на 10 тысяч рублей. И инструменты отдают еще не сразу.
Я не понимаю правовой основы. Вы говорите о своей деятельности как, в общем-то, разрешенной, но, с другой стороны, это в каком-то смысле предпринимательская деятельность, она должна быть как-то лицензирована. Вы говорите, что привлекают за организацию незаконных мероприятий.
Они каждый раз ломают голову, по какому же закону вычистить отсюда музыканта. То есть им надо, чтобы музыканта не было. Вот это главная их задача. И они начинают придумывать поводы. Значит, когда приняли закон о митингах, вот эту статью 20.2, они на Никольской начали применять ее. Причем вокруг музыканта может никто даже не собираться. Ребят, народников, балалайшников и баянистов арестовали и отдали под суд, когда они еще даже не начали играть. Они просто распаковали инструменты, составили лживый протокол о том, что они якобы начали играть и якобы собрали вокруг себя народ. Хотя народ вокруг них не собирался, играть они не начинали. Дело Даймонда тоже по такому же принципу. Он музыкант, он артист, а его штрафуют за то, что вокруг артиста собирается публика. То есть вот они изобрели, просто высосали из пальца повод, чтобы забирать музыкантов по статье 20.2. Но они не только по этой статье забирают. То есть вот они приписали, например, детишкам, был квинтет, то есть 5 человек вышли играть, 3 несовершеннолетних и 2 совершеннолетних. Детишек они придержали, забрали, придержали в отделение 3 часа, пока не забрали их родители, а совершеннолетним музыкантам они впаяли статью «Незаконное оказание услуг населению». То есть они уже не знают, какое, что там выбрать вообще, по какой статье их арестовать. То есть никого не интересует законность или там правильность статьи. Главная задача – убрать музыкантов.
Есть легальные основания для того, чтобы музыканту играть на улице и получать за это деньги?
Да-да-да. Значит так, легальное основание следующее. Играть на улице не запрещено, получать деньги не запрещено. Для того, чтобы приписать музыканту, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью, это просто смешно. Во всем мире музыканты – это достопримечательность города. А у нас, допустим, если принять закон о том, что уличный музыкант не является предпринимателем, конкретно это прописать, хотя это избыточно, то найдут что-нибудь другое для того, чтобы музыканта выгнать.
Есть еще какой аргумент против вас? Вы получаете деньги, это доход, вы должны с них налоги платить.
Полицейскому казалось бы, какое дело, там платит он налоги или нет? Ему просто начальник говорит: вот убери его, скажи ему, что он не платит налогов, допустим. Доход музыканта обложить налогом невозможно, потому что невозможно узнать, сколько он заработал. Это вот такая историческая деятельность, точно так же, как нельзя, допустим, посчитать, сколько там какой-нибудь охотник в тайге там по народному промыслу убил там лисиц или куниц. Вот. Нельзя всю деятельность, где деньги зарабатываются, обеспечить кассовыми аппаратами и чеками. Можно уличному музыканту покупать патент. Такое происходит в разных странах. Вот, возможно, такое придет в Москве. То есть мы, в общем-то, не против. Но на данный момент в Москве такого нет.
Я видел, что на Арбате якобы местные жители жалуются на то, что музыканты производят шум.
Значит, на Арбате есть женщина, которая владеет там магазином, Магазин называется «Арбатская лавица». Эта женщина просто объявила джихад всем уличным музыкантам. Она их ненавидит как-то вот органически. Она на музыканта просто нападает в присутствии полиции. Она их бьет. Есть много видеозаписей, как она просто подходит к музыкантам, орет на них матом.
Ну хорошо, кроме нее местные жители жалуются?
Да, есть. Еще несколько активистов, которые жаловались, когда там играли громкие музыканты, но никаких громких музыкантов там давно уже не играет. Там просто люди играют на гитарах тихим звуком, вот, и мешать они уже никому не могут. Но да, есть такая одна из проблем уличных музыкантов, это то, что есть группы, которые играют громко, есть жители, которые на такие группы жалуются. Да, такое есть.
Я вижу, что художники на Арбате тоже сейчас столкнулись с преследованием со стороны полиции, и я вот вижу сообщение о том, что на днях художник Олег Скрипников на Арбате был задержан, его обвинили тоже в организации массового мероприятия, поскольку вокруг него собралась толпа. Как вы считаете, это вообще какое-то связанное движение? Может быть, есть какое-то желание очистить Арбат от художников, музыкантов?
Это именно такой случай беспредела. То есть вот команда зачистить Арбат от всего живого, от всего, что там вырастает, что там выпирает, что там ведет себя более-менее живо. Простые художники, они там сидят себе, там никому не мешают, кто-то из них приплачивает ментам деньги, это известно. Скрипников, он в костюме клоуна, вот, он развлекает, там он рисует портреты в костюме клоуна, он развлекает народ, то есть вокруг него... Интересно людям собраться, и вот начальник полиции дает задание, что давайте вот вокруг него собирается народ и очистите его. То есть это тоже один из случаев беспредела.
Объясните, почему не нравится властям или полиции то, что люди собираются вокруг художников, музыкантов? Что случилось?
Я считаю, что на Арбате это человеческий фактор. Там вот есть какой-то полицейский начальник, которые испытывают по отношению к уличным музыкантам личную ненависть. Плюс к этому какой-то беспредельный вот склад ума вот этих вот полицейских. Они просто вот в себе вот содержат какую-то бациллу, что вот уличных музыкантов надо зачищать. Это им как-то вот внушено.
То есть вы считаете, это локальная вещь? Это не то, что вообще полиции не нравится любая неподконтрольная им какая-то жизнь на улице?
Во-первых, полиции не нравится любая неподконтрольная жизнь на улице, да. Значит, на Арбате просто я знаю, что там личный момент, а вообще проблема, конечно, гораздо шире. Ведь подходят не только на Арбате. На Никольской мы мешаем, как известно, как я уже говорил, бизнесу местного аффилированного с управой и, в общем, с властями бизнеса. Но есть, помимо прочего, еще вот и вот, как вы сказали, я играю на чистых прудах на Новокузнецкой, и ко мне часто подходили полицейские и говорили, что вокруг вас собирается толпа, там в толпе работают карманники, вокруг вас криминогенная обстановка, пьянство, драки. Вот такой у них мотив. То есть, смотрите, полицейские хотят сократить себе работу, чтобы, то есть, несмотря на то, что они призваны, допустим, в частности, предотвращать вот эти вот драки, пьянство, карманников, вот, они хотят просто устранить место, где вот они собираются, то есть, вот этого уличного музыканта.
Вы вот сейчас решили проводить акции, причем, ну, такие вызывающие. Ходят люди с заклеенными ртами, заклеенными инструментами, появляются в центральной части города. Вы осознаете, что вы сейчас из ранга вот такого противостояния мелкого с полицией переходите в разряд политический? То есть ваша акция может быть воспринята политически, и проблемы с властями у вас могут начаться совершенно на другом уровне.
Мы этого не боимся, потому что мы чувствуем народную поддержку, в отличие, допустим, от политических протестующих, у которых, допустим, телевидение зазомбировало, там, Крым наш, понимаете, да, Путин 86%. Они никогда не создадут поддержку населения в борьбе против уличных музыкантов. Наоборот, вся пресса, она за нас, и в том числе пропутинская, и «Россия-24», и все граждане, они за нас. То есть вот кучка там недовольных жильцов, в этом смысле ничего не решит. То есть у нас поддержка, у нас есть поддержка, и поэтому мы не боимся, что по отношению к нам начнутся политические репрессии.
Ну, вас поддерживает, как вы говорите, «Россия-24». Она может прекратить, если это будет воспринято как политический жест. Но вас могут записать, кстати, в число тех, кто недоволен Путиным. Не боитесь этого?
Несмотря на то, что я недоволен Путиным, и те, кто довольны Путиным, им нравится уличная музыка, то есть у меня это, кстати, возможно, что большинство наших зрителей довольны Путиным, так сказать, но недовольны действием полиции. Это есть такое известное противоречие. Но, в общем, это мы уже углубляемся в политический вопрос. В общем, нет, такого смешения не будет. То есть я не боюсь того, что мы вдруг начнем восприниматься как сила враждебная власти. Властям будет, я уверен, что им будет проще решить эту проблему в нашу пользу, чем поднимать свои антипятоколонновские силы на борьбу с уличными музыкантами. Ну, просто они в этом случае будут казаться смешными. Ну, просто весь народ же любит уличных музыкантов.
Валентин Барышников беседовал с Олегом Макряковым, организатором акции протеста уличных музыкантов в Москве. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Вторая половина часа будет посвящена следующим темам. В Чехии сняли документальный фильм, в котором сравнивают советское вторжение в Чехословакию в 1968 году с нынешними действиями России на Украине. Профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш считает, что Украине не следует бороться за немедленное восстановление контроля над всем Донбассом. Папа Римский Франциск во время визита в Боливию хочет попробовать листья коки, которые в некоторых странах считаются наркотическим средством. Об этом речь пойдет во второй половине нашей программы после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный и Новосибирское региональное отделение партии РПР «Парнас» подали в суд на мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Поводом для подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации стало высказывание мэра, который 30 июня заявил, что демократическая коалиция оппозиционеров финансируется из-за рубежа, и на ее участие в выборах в российских регионах Конгресс США якобы выделил 20 миллионов долларов. На съезде РПР «Парнас» 5 июля будет упразднен пост сопредседателя, а лидером партии, скорее всего, станет Михаил Касьянов. Также партия уберет из названия его первую часть РПР, чтобы не путать избирателей. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». В начале февраля партию покинул один из сопредседателей, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Другой сопредседатель Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля. 3 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о так называемом «праве на забвение». Закон предусматривает право граждан требовать от операторов поисковых систем удалять ссылки на неустраивающую их информацию. Представители интернет-сообщества подвергли документ критике, заявив, что он ограничивает право граждан на доступ к информации. Появился новый кандидат на пост губернатора Ленинградской области – пес Кубик. Как сообщает наш корреспондент Татьяна Вольская, в социальных сетях появились группы, занятые продвижением на пост губернатора необычного кандидата – пса Кубика. В опубликованном сообщении говорится, что документы нового кандидата уже поданы на регистрацию. Решение выдвинуть в губернаторы собаку объясняют так. Выборы губернатора превратились в формальность и имитацию. Соревнуются безликие кандидаты, между которыми нет никакой разницы. Конец цитаты. Партия «Яблоко» выпустила серию футболок, посвященных дню рождения эколога, политзаключенного Евгения Витишко. Сегодня ему исполняется 42 года. 3 года назад Евгений Витишко был осужден на 3 года условно по сфабрикованному обвинению о так называемой «порче забора», незаконно установленного вокруг дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В декабре 2013 года решением суда условный срок заключения был заменен на реальный. В программу патриотического воспитания российских школьников решено включить День воссоединения Крыма с Россией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра образования Дмитрия Ливанова. В Греции по результатам последних опросов сторонников принятия требований международных кредиторов стало чуть больше, чем противников. Около 45% против 43,4%. Около 12% респондентов еще не определились. Референдум, касающийся отношения к программе кредиторов, пройдет в Греции 5 июля. Это были основные новости сегодняшнего дня. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Что общего может быть между случившимся в 1968 году и в 2014? Карл Страхота, сотрудник чешской гуманитарной организации «Человек в беде», считает, что можно сравнить оккупацию странами Варшавского договора Чехословакии и аннексию Крыма России в минувшем году. Об этом он снял короткий документальный фильм под названием «Нам тоже помогали». Этой фразой автор характеризует причины, по которым в Советском Союзе в 1968 и в России в 2014 было принято решение ввести войска на территорию другого государства. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Фильм начинается с архивных кадров, снятых на улицах Праги и других городов во время ввода войск, а заканчивается любительскими съемками переброски в Крым дополнительной военной техники, танков и вертолетов. Эти кадры сопровождаются признанием Владимира Путина, который он сделал в фильме «Крым. Путь на родину». Цитирую, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму были переброшены спецподразделения Главного разведуправления России, силы морской пехоты и десантники. Конец цитаты. Карл Страхота объясняет выбор материала для своего фильма.
Эти кадры мы использовали для того, чтобы показать, насколько бессмысленна и абсурдна дискуссия о том, были или не были в Крыму военнослужащие российской армии. Ведь об этом открыто говорит сам президент России. Поскольку этот фильм предназначен для широкой общественности, а общество получает информацию о происходящем, в том числе и из заявлений наших политиков, я надеюсь, что фильм станет им определенным напоминанием. Политикам, обращая внимание на наш исторический опыт, необходимо дать принципиальную оценку тому, что происходит всего в чуть более 1000 километров от нашей границы. Ведь еще в прошлом году мы были свидетелями релятивизации неточных ответов. Этот фильм – обращение к политикам, так как современная Россия представляет угрозу демократической Европе и приходится оказывать этому сопротивление. Вторая часть нашей аудитории – чешское общество. В начале украинского кризиса оно постоянно сомневалось, стоит ли нашей стране поддержать санкции, есть ли на территории Украины российская армия. Помимо этого, некоторые слышали заявления, в основном депутатов коммунистической партии, предлагающих не ориентацию на Запад, а возврат к прошлому, ориентацию на Восток. Удивительно, что у части общества эта риторика находит отклик, вопреки имеющемуся у нас историческому опыту и нелегкому пути освобождения от присутствия советских солдат.
В фильме вы проводите параллели между случившимся в 1968 году и в 2014. Почему вам кажется возможным сравнивать эти отдаленные друг от друга события?
Мы не утверждаем, что между событиями 1968 года и происходящим на протяжении уже более года на Украине можно поставить знак равенства. В то же время ряд параллелей с нашей точки зрения очевидны. Главное из них состоит в том, что, как и в 1968 году, на Украине, на территории другого государства, сегодня появились чужие войска, посланные из Москвы. В 1968 году речь шла о советской армии, сейчас речь идет о российской, однако и в том, и в другом случае мы можем констатировать грубое нарушение международного права. Это с одной стороны. С другой, этот акт агрессии сопровождается массивной пропагандой. В 1968 году оккупационное радиовещание объявило, что есть угроза фашизма, исходящая с Запада, что фашизм поднимает голову, и все в таком духе. Те же слова мы слышим сейчас. Их вовсю транслируют прокремлевские СМИ.
Почему вы решили снять этот фильм именно сейчас? Крымские события остались в прошлом. Сейчас намного более актуальной проблемой остается конфликт в Донбассе.
Мы каждый год проводим в Чехии информационную кампанию, названную простыми словами «Против потери памяти». Каждый год она посвящена одному важному событию, случившемуся в прошлом. В этом году в качестве главной темы мы выбрали оккупацию Чехословакии. Ведь после 1968 года Тогда говорили «на время». Солдаты советской армии остались здесь на 21 год до бархатной революции. Мы выбрали эту тему в связи с тем, что произошло в Крыму и в других регионах Украины.
Режиссер фильма, сравнивающего события 1968 года и 2014, чешский правозащитник Карл Страхота, рассказывал об исторических параллелях, которые он показал в своем фильме. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Тему российской агрессии и российской внешней политики в целом продолжим интервью с британским историком, профессором Оксфордского университета Тимоти Гартеном Эшем. Он специализируется на истории и политике стран Восточной Европы и России. Россия потеряла империю, но так и не обрела новой роли в мире. Эту позицию Тимоти Гартен Эш давно отстаивает в своих работах. В интервью «Радио Свобода» профессор Эш говорит об альтернативных вариантах возможной роли России в современном мире, о разрешении военного конфликта на востоке Украины и о политической стратегии Владимира Путина. С Тимоти Гартеном Эшем побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Прежде всего, хочу оговориться, только сами россияне и никто другой должны решать, какую роль России следует играть в этом мире. Фраза, которую вы упомянули, первоначально была обращена к британцам, которые утратили империю и не обрели новой роли в мире. Я заимствовал ее у одного из бывших государственных секретарей США. Не в меньшей мере, на мой взгляд, она верна и для России. Мы на Западе можем лишь задаваться вопросом, частью какой международной системы мы хотели бы видеть Россию. В любом случае, не такой системы, где силой изменяются государственные границы и аннексируются иностранные территории. Это не тот мир, в котором хотелось бы жить. Подобно Китаю, Россия позиционирует себя как защитница нерушимости границ и суверенитета государств. Однако вопрос в том, какую роль сама Россия хотела бы играть в системе европейской безопасности и еще шире в европейской политической системе. Хочет ли она стать евразийской сверхдержавой, чем-то вроде моста между Западом и Китаем, или же считает, что в основе своей Россия – европейская и даже мировая держава?
Вы критикуете выдвинутую Владимиром Путиным концепцию русского мира. Что вас в ней не устраивает?
Понятие «русский мир» перекликается с понятием «англоязычный» или, как иногда говорят, «англосаксонский мир». Этим термином обозначают обычно культурное сообщество, члены которого могут ощущать близость в силу не только общности языка, но и других факторов. Однако, если представить, что Англия при этом утверждала бы, будто люди, говорящие по-английски, должны быть частью одного с ней государства или другой формы общего политического устройства, что Канада, Новая Зеландия, Австралия и США должны к ней присоединиться, то такой призыв был бы воспринят у нас как абсурдный и дестабилизирующий мировой порядок. Следует отличать понятие «русский мир» как сообщество людей, объединенных общей историей и культурой и остающихся близкими друзьями, от концепции, утверждающей, что элементы этого мира должны быть частями империи. Мы на Западе очень часто забываем, что политика Путина служит прежде всего сохранению его личной власти. На мой взгляд, это главная, приоритетная часть всей его политики. В нынешней России все подчинено этой цели, включая идеологию русского мира.
В своих работах вы часто употребляете выражение «доктрина Путина». Есть ли у российского президента какая-то доктрина или разработанная политическая стратегия?
Необходимо понять, что приоритетной задачей Путина является сохранение власти его режима. Это первое и главное. Вторая важнейшая составляющая его политики – имперский синдром, восходящий к советскому прошлому. Нередко под официальной идеологией путинского режима подразумевают утверждение его лидера, что Россия является оплотом порядка, стабильности, силы, консервативных социальных ценностей и православных моральных установлений. Однако не думаю, что Путин мотивирован этой идеологией. Главное здесь – власть.
Приходилось ли вам встречаться с Путиным?
Я встречался с ним только один раз. В 1994 году, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга. Было это во время проходившей в Петербурге конференции. В то время он был молодым, никому неизвестным человеком. Что было характерно в тогдашнем выступлении Путина, и что отмечали многие участники конференции, это акцент, который он сделал на том, что Россия потеряла огромные территории, которые веками ей принадлежали. Крым был при этом упомянут, и что сейчас миллионы русских людей оказались за пределами своей страны. Так что его нынешняя обеспокоенность тем, что миллионы русских проживают за пределами Российской Федерации, как и идея русского мира, прошли долгий путь. Мы, британцы, хорошо понимаем, как тяжело переживается утрата империи. Наша империя распадалась в течение 20-30 лет. Россия же потеряла свою за 2 года, в течение 90-91 годов. В обоих случаях потеря империи воспринималась как потеря престижа. Однако не думаю, что нынешнюю политику Путина следует воспринимать как неизбежность. Зная его биографию, нетрудно заметить, что в разное время он играл с различными вариантами политики, включая вариант сотрудничества с Западом. Президент США Джордж Буш, с которым я встречался и говорил о России в начале 2001 года, положительно отзывался о Путине и считал, что ему можно доверять. В начале 2000-х годов был период, когда обе стороны считали, что между Россией и Западом может возникнуть взаимное сотрудничество.
Комментируя военный конфликт в Украине, вы утверждали, что иногда только оружие может остановить оружие. Значит ли это, что вы призываете НАТО защитить Украину?
Нет. НАТО обязан защищать лишь страны, входящие в Североатлантический альянс. Полагаю, что Владимир Путин это понимает. Что касается Украины, то еще несколько месяцев назад я был сторонником ограниченных поставок оружия этой стране. Даже если бы это были натовские поставки, которые могли бы спутать расчеты Путина и восстановить мир. Сейчас я занимаю другую позицию. Мы стали свидетелями того, что Минские соглашения не выполняются, и боевые действия ведутся на всей линии размежевания. Я считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить перемирие вдоль этой линии. Лишь после этого можно вести политические переговоры о будущем Восточной Украины. Мне представляется, что сейчас необходимо обеспечить более эффективный мониторинг ситуации со стороны ОБСЕ и, если возможно, задействовать миротворцев вдоль линии перемирия.
Тем не менее, может ли кто-либо легально поставлять так необходимое Украине оружие?
Россия экспортирует оружие во многие страны. Германия делает то же. Франция экспортирует оружие в Россию. Экспорт оружия в суверенные страны с законными правительствами – часть обычного бизнеса в международных отношениях. В нашем случае экспортером оружия на Украину могла бы стать любая страна, поскольку речь идет о поставках вооружения в суверенную страну с законным правительством. Это такая же торговая процедура, как экспорт французского оружия в Россию или российского в страны Ближнего Востока, где вообще-то идет региональный военный конфликт. Однако приоритетная задача сейчас не экспорт оружия, а установление мира.
Каким вам представляется решение военного конфликта в Украине?
Я был в Киеве 2 месяца назад с группой представителей Совета Европы. Мои ориентированные на Запад украинские друзья говорили в частных беседах, что переговоры будут вестись о замороженном конфликте в Донбассе. Лишь это поможет, по их мнению, создать на территории остальной Украины нормально функционирующее государство. Конечно, это не может быть официальной позицией президента Порошенко и украинского правительства, которое озабочено соблюдением Минских соглашений. Тем не менее, я бы назвал эту жесткую, возможно, циничную позицию моих украинских друзей реалистичной. Заморозив конфликт, обе стороны дадут возможность тысячам беженцев вернуться домой. Многие из них бежали в Россию. Кроме того, это позволило бы Западу планировать серьезную экономическую помощь Украине. Именно таким мне хотелось бы видеть развитие событий в Украине в среднесрочной перспективе. Думаю, что существование процветающей и обновленной Украины было бы в не меньшей мере в интересах России, чем в интересах украинского народа. Все бы выиграли от того, если бы удалось избежать загнивающего государства и гуманитарной катастрофы на востоке Украины.
Как вы оцениваете реакцию Запада на российскую агрессию в Украине?
Мы, я имею в виду Запад, реагировали очень медленно. Сильная реакция последовала лишь после того, как был сбит малайзийский Боинг. Америка на словах отреагировала довольно резко, но по существу переложила украинскую проблему на Европу. Европейский Союз во главе с Германией абсолютно правильно перешел к санкциям, точнее, к комбинации дипломатического и экономического давления на Россию. Европе удалось сохранить единство. И сейчас время работает на Запад. поскольку плачевное состояние российской экономики оказывает сильнейшее давление на позицию Москвы. Путин лучше, чем кто-либо другой, понимает, что проводимая им милитаризация страны все же не позволит ему догнать по военным показателям США. И сейчас, на мой взгляд, очень важно, чтобы США открыто продемонстрировали намерение защитить территорию, находящуюся в зоне ответственности НАТО.
Сохраняете ли вы оптимизм в отношении будущего России?
Знаете, недавно мне рассказали историю, связанную с американским историком, специалистом по России Ричардом Пайпсом. В октябре прошлого года с ним встретился один мой приятель, и Пайпс в разговоре сказал ему, что он вообще-то большой оптимист в отношении будущего России. Тогда мой приятель спросил его, когда, по его мнению, Россия станет демократической, процветающей, свободной страной. Пайпс ответил так: чтобы выветрился советский дух, должно пройти 3-4 поколения. Я более оптимистичен, чем он, в отношении числа этих поколений.
Говорил британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В понедельник Папа Римский Франциск начинает визит в страны Латинской Америки. Он посетит Боливию, Эквадор и Парагвай. Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, сам выходец из Латинской Америки, аргентинец. Еще и поэтому поездка Папы Римского привлекает особое внимание общественности и масс-медиа. Не обошлось, однако, и без, назовем это так, несколько пикантных сообщений, касающихся программы пребывания понтифика в латиноамериканских странах. О полемике вокруг предстоящего визита, равно как и о политике Папы Франциска, о нынешней позиции католической церкви по важнейшим социальным проблемам, мы беседуем с историком и культурологом Кириллом Кобриным. Накануне визита Папы Франциска в Латинскую Америку СМИ, как ни странно, больше всего обсуждают не программу его встреч с верующими, с политическими общественными деятелями, а тот факт, будет Папа Франциск жевать листья коки или не будет. Поскольку министр культуры Боливии несколько дней назад, так сказать, осуществил утечку и сказал, что для Папы одной из частей его программы, тех угощений, которые ему будут даны, предусмотрено также листья коки. Ну, Ватикан эту тему прокомментировал очень сухо. Представитель Курии сказал, что Папа Франциск будет делать то, что посчитает нужным. То есть, будет ли он жевать эти листья коки, которые в некоторых странах считаются наркотическим веществом или нет, это уж он сам решит. Ну, меня в этой связи, Кирилл, интересует вопрос не о том, будет ли Папа это жевать, а о том, почему Папа Франциск вот раз за разом избирает такую интересную пиар-стратегию. То и дело он делает что-то неожиданное или произносит что-то неожиданное, и за это часто подвергается в том числе и критике, потому что, ну, доводилось читать и в том числе и в католических разного рода изданиях и на форумах отзывы его оппонентов, которые считают его поведение иногда легковесным. Вы с этим согласны или там все продумано, по вашему мнению?
На самом деле речь идет не о том, как кто-то видит действия папы, а что на самом деле делает этот папа и какими основаниями он руководствуется.
Да, вот об этом я и хотел спросить, потому что то, что нравится, с одной стороны, части общественности католической и некатолической в Папе Франциске, то у другой части общественности вызывает критику. А именно то, что Папа Франциск, он как бы, ну, на самом деле перенимает значительную часть чисто политической левой повестки дня. Я имею в виду его многочисленные выступления по экологическим проблемам и по социальному неравенству. То есть мы имеем дело с папой-политиком и папой-даже-популистом в каком-то смысле?
Вы знаете, нет. Прежде всего, левый поворот в политике католической церкви, в социальной политике, произошел еще в конце 19-го, начале 20 века. Просто он был не очень заметен. И в те времена общественное мнение было больше занято вопросами идеологического характера, которые были представлены в виде тоталитарных идеологий нацизма и коммунизма, а также в виде социал-демократии. А только крах больших идеологических проектов, я имею в виду и нацизма, и коммунизма, и многих других вещей, по сути, заставил многих людей обратить внимание на то, что десятилетиями, ну не то что сказать во мраке, просто уверенно и постепенно делала католическая церковь. А что она делала? Можно, конечно, предъявлять массу претензий, и они будут обоснованы, политике католической церкви. На самом деле вот этот поворот в сторону социальной справедливости произошел давно, но только сейчас, благодаря сначала папе Иоанну Павлу, и сейчас, благодаря папе Франциску, он становится очевидным. Иоанн Павел абсолютно такую же, на самом деле, вел политику, но он работал, или он, так сказать, понтификат его пришелся на совершенно другую эпоху. Он пришелся на эпоху краха коммунизма. А Иоанн Павел вынужден был как бы играть на стороне, ну, условно скажем, капитализма. Сейчас ситуация совершенно другая. Популярная или народная, или, я не знаю, общественная поддержка капитализма стремится к минимуму, особенно в странах, таких как страны Латинской Америки. И в этих условиях вот этот социальный курс, он становится все более и более очевидным. Он же пастырь не богатых, он пастырь всех.
Однако в то же время та же католическая церковь железобетонно стоит на некоторых весьма консервативных принципах, связанных и с теми же абортами, и с позицией в отношении сексуальных меньшинств и прочее, и прочее, и прочее. Как это сочетается?
Вы знаете, есть очень популярное заблуждение, что идея социальной справедливости принадлежит к разряду прогрессивных либеральных идей. Это не либеральная идея. Идея социальной справедливости и идея как бы либерального общества – это две абсолютно разные идеи, которые имеют в виду абсолютно разные вещи. Так что ты можешь защищать и бороться за социальную справедливость, но при этом не быть совершенно никаким либералом. Так что давайте разделим область социальной справедливости и область либеральной политики. Это две разные вещи. Во-вторых, и надо сказать, что, ну, не главными, но одними из главных противников политических католической церкви в Латинской Америке были как раз авторитарные режимы, которых поддерживала Америка, но которые преследовали католических епископов и священников и убивали, как вы помните, в Никарагуа такие случаи были, в Гватемале и так далее, только за то, что те как бы преследовали идею социальной справедливости, что это была церковь бедных.
Но вот в этой связи и риторика, и действия папы Франциска, они, ну, достаточно сильно отличаются от риторики и действий, к примеру, иерархов Русской Православной Церкви нынешних, которые делают ставку прежде всего и главным образом как раз на то, что называют консервативными ценностями. Можно ли сказать, что это препятствует возможности диалога между католической и православной церквями и сближения между Ватиканом и Кремлем?
Но сближение между Ватиканом и Кремлем невозможно прежде всего по той причине, что для этого нет общей платформы. Еще недавно казалось бы, что режим Владимира Путина, который провозгласил себя защитником европейских традиционных ценностей, тогда еще казалось бы, ну, есть какой-то минимальный шанс, что эти позиции могут сближаться. Но после событий в Крыму, особенно на Донбассе и особенно после, так сказать, известных событий, трагедии с малазийским Боингом, естественно, стало ясно, что это такой же консерватизм и такой же традиционализм, как папа Франциск, рок-н-ролльный певец. И естественно, что с режимом, который сейчас выглядит с каждым днем все более и более, уж извините за пропагандистское слово, людоедским, а вспомните заявление недавнее, да, и шуточки по поводу Боинга, который упал, потому что он тяжелее воздуха и так далее. Да, это людоедские шутки. А надо сказать, что руководство Ватикана внимательно следит за своим пиар-состоянием, да, и обниматься с людьми, которые позволяют себе такие вещи, оно не будет.
Безусловно. Но Путина, тем не менее, Франциск принял.
Но он должен принять Путина, во-первых, потому что это глава государства, где живут католики. Во-вторых, потому что есть какая-то надежда, это пункт второй, на сближение с Русской Православной Церковью. Вот здесь как раз вопрос очень сложный. Как мне кажется, наверное, я ошибаюсь, но мне так кажется, что теологические вопросы, теологические различия сегодня между Православной Церковью и католической не столь важны. Просто сейчас это две разные церкви. Когда-то католическая церковь в 17-м особенно веке, в 18-м веке отчасти и в 19-м веке старалась и кое-где была церковью государства, церковью нации, несмотря на то, что это универсальная христианская религия, универсальная христианская церковь. Это была в основном чисто европейская церковь, и это была церковь богатых, это была церковь истеблишмента. В 20 веке или в начале 21-го католическая церковь перестала быть европейской церковью, потому что большинство верующих находится вне Европы. Это церковь бедных, как мы только что обсуждали, которая защищает интересы бедных и неимущих, выступает за социальную справедливость. И это церковь, которая резко критикует власть придержащих, да, от американской политики до европейской политики и так далее. А русская православная церковь, наоборот, сейчас играет роль католической церкви 18-го, особенно 19 века. Это церковь, которая оставила все, абсолютно все претензии на универсальность свою и превратилась в так называемую национальную религию или этническую, если угодно, религию в широком смысле этого слова. Это церковь, которая поддерживает вновь государство, и мало того, что поддерживает, а полусрослось с государством. И, наконец, это, и это самое важное, это церковь богатых. То есть, конечно, иерархи русской православной церкви никогда не будут говорить, что мы церковь богатых. Но если мы посмотрим на то, что в русской православной церкви просто отсутствует как таковая идея, то, что как бы вот должна быть социальная справедливость, если мы посмотрим на очень тесные отношения русской православной церкви с бизнесом, с богатейшими людьми, кто их донатор главный и прочее, 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 мы увидим, что это нечто вроде католического церкви, ну, я не знаю, в какой-нибудь Феррари в начале 19 века. То есть это церковь глухой местной реакции, поддержки местных богатеев против местных бедняков со всеми возможными взрывными революционными последствиями. По сути дела, катастрофа, которая произошла с русской православной церковью в 1917 году, во многом была следствием той же самой позиции, которую она занимала перед революцией.
Я беседовал с историком и культурологом Кириллом Кобриным. Мы подвели итоги пятницы 3 июля 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!